Глава 13. Уже далеко не первый поднос с едой унесли в обеденный зал, когда из кухни появился сам повар. Человек что-то весело напевал и, кажется, был счастлив жизнью, чего нельзя сказать о стражниках, появившихся следом. Неуверенно переступая дрожащими ногами, они то и дело останавливались, чтобы отдышаться, а их раздутые животы напоминали переполненные бурдюки. Доспехи натурально лежали на спинах, так как ремни, скреплющие их, напрочь отказывались сходиться. Повар принцессы Луны, вышедший из кухни последним, хоть и выглядел неважно, но все же лучше бойцов.
«Что во имя Селести ты с ними сделал?»
В ужасе воскликнула Твайлет, заставшая эту процессию.
«Ничего такого», — пожал плечами Рабидус. «Никак не ожидал от стражи принцессы Селестии такой слабой силы воли».
«Что ты имеешь в виду?» — не поняла единорожка.
«Эти слабаки запросили пощады уже после третьей смены блюд», — с искренним возмущением воскликнул человек. «Да метконосцы до пятой даже темп не снизили, работали как машины, а эти...» — он махнул рукой. «Недооценили салаги опасности кухни. Это им не по плацу маршировать, это поле боя, а здесь нет места бойцам со слабыми желудками».
Армейский повар важно кивал, соглашаясь с каждым словом. Он сегодняшним днем был доволен. Будучи более опытным в кухонных делах, он не пытался наесться первым же блюдом, съедая совсем по чуть-чуть, сберегая бесценное место в желудке для новых яств. И то он, не единожды бывший дегустатором на королевских обедах, едва не переел. Только опыт и железная дисциплина позволили ему надкусить то, что съесть он уже не мог, чем заслужил молчаливое одобрение человека. Кроме того, повар узнал несколько простых, но удивительно вкусных рецептов, для приготовления которых не требовалось никаких особых ингредиентов, чем обычно грешили приглашенные повара из дорогих ресторанов. Скажите на милость, где обычный пони возьмет трюфеля или красные водоросли?
«То есть ты их закормил до полуобморочного состояния?» — уточнил Твайлет.
«Нет, я доверил им дегустацию, а размер порции они определяли самостоятельно».
«Ясно», — вздохнула Твайлет, после чего обратилась к бойцам. «Говорю именем принцессы Селестии. Бойцы, благодарю за усердную службу. Теперь можете вернуться в расположение, до завтрашнего полудня вы свободны. И постарайтесь привести себя в надлежащий вид».
Стражи вяло отдали честь и побрели по коридору, заплетаясь ногами и придерживая друг друга.
«Жалкое зрелище», — внезапно хихикнула единорожка. «Столько тренироваться, чтобы схватить злоумышленник, накачивать мышцы, развивать ловкость и так бездарно пасть жертвой еды».
«Что делать?» — вздохнул человек. «О, вспомнил, я же твоего брата видел».
«Шайнина?»
Рабидус кивнул.
«Я и не знал, что он здесь. Наверное, только приехал. И как он тебе?»
«Вот такой парень».
Человек показал большой палец, но, наткнувшись на непонимающий взгляд, поспешил пояснить.
«Имею в виду отличный парень. Мы общались недолго, но он показал себя веселым и дружелюбным единорогом. Мы мгновенно подружились. Да что там подружились? Братьями стали».
«Правда?» — обрадовалась Твайлет. «Я рада, что вы так быстро поладили. Шанин иногда бывает вспыльчивым, но он очень хороший».
«Говорю же, мирный парень. Только он скромный очень. Может и не признаться, что нашел во мне родственную душу. Но ты не верь, это он стесняется».
«Хорошо», — кивнула единорожка.
«А теперь пойдем ужинать. Заставлять принца ждать, по меньшей мере, невежливо».
Когда мы с Твайлет вышли в обеденную залу, все уже сидели за столом. Явно ждали только нас. Кроме вчерашних пони, добавился Шанинг, розовый аликорн, думаю, это и есть его жена, и неожиданно Винил Скретч с незнакомой серой земной пони. Если Винил даже за королевским столом выглядела, будто явилась на вечеринку, то ее соседка сидела с достоинством истинной аристократки, если не считать отсутствие спеси во взгляде.
«Дамы и господа»,
— с достоинством начала Селестия, откровенно пялись на блюдо с едой и только что не облизываясь.
«Позвольте представить вам нашего гостя из другого мира, и сегодняшнего шеф-повара, Рабидуса. Я с достоинством поклонился. Растамал с повадками английского лорда. Должно быть забавно со стороны. На пони не смогут оценить юмор. Рабидус, позволь представить мою племянницу, правительницу Кристальной империи Миамора Каденза. Розовая аликорна изящно склонила голову. Ее супруг, а также брат моей верной ученицы Шайнинг Армор. Единорог кивнул мне с недовольным видом, на что Твайлайт прыснула в копытце. И, наконец, восходящая звезда классической музыки Октавия. Серая пони, покраснев от смущения, поклонилась изяществом не меньшим, чем аликорна. Наконец, когда с приветствиями и знакомствами было покончено, я смог осесть на оставленное для меня место между лирой и винил. Как это обычно бывает, застольные беседы не начались, пока не был утолен первый голод. Селестия, поглядывая на сестру, ела внешне не спеша, но, как я заметил, с поразительной эффективностью. Шанинг поначалу с опаской и откровенным недоверием отнесся к моей стряпне, чего нельзя сказать о его жене. Не заморачиваясь такими пустяками, как лишение калорий и холестерин, она от души наслаждалась пищей, как, впрочем, и остальные пони. Минут через 15, когда еда уже не вызывала такого внимания, понемногу начали заводиться беседы в полголоса. Ко мне наклонилась Винил и, указав глазами на Октавию, спросила: «Как тебе моя девушка? Мы собираемся вскоре обвенчаться». Серая поняша подавилась и закашлялась, краснея не то смущение, не то от нехватки воздуха.
«Я думаю, вы будете прекрасной парой», — с улыбкой ответил я.
Пони за спиной Винил отчаянно махала копытцами, показывая, что, мол, все не так, но толком не прокашлявшись, не смогла сказать это вслух. «Я знала, что ты меня поймешь», — просияла единорожка. «Придешь на свадьбу?»
«Разумеется, вы уже назначили дату».
Октавия в бессильном отчаянии аккуратно билась головой о стол. «Пока нет. Октя не может определиться», — пожала плечами Скрэч. Земная пони выглядела так, будто от того, чтобы задушить винил, ее удерживала лишь тонкая пленка хороших манер. «Если позволишь, я хотел бы подготовить угощение для такого знаменательного события». «О, я об этом и не смела и просить». Октавия, закрыв личко копытцами, тихо простонала и что-то пробормотала. «Комплимент подруге?» Шанин в это время беседовал с сестрой. Та рассказывала о недавно успешно проведенном заклинании отраженной реальности. «Ну как рассказывала?» Откровенно хвасталась, при этом опуская, что возможно, навсегда лишилась магии. «Кстати, кажется, Твайлайт так и не пробовала колдовать с того самого разговора. Похоже, страх неудачи парализовал ее волю. Нехорошо». Принцесса Миамора Дэнс слушала их разговор и все больше мрачнела. И чем больше Армор хвалил сестру, тем больше хмурилась Аликорн. Создавалось устойчивое впечатление, что это ревность. Только вот неясно к чему. То ли к успехам Твайлайт, то ли к вниманию мужу. В любом случае, едва ужин закончился, розовая аликорна извинилась и, сославшись на плохое самочувствие, вышла.
«Я ему докажу!» — горячилась Кейден, звонко цокая копытцей. «Я докажу, что волшебница из меня ничуть не хуже, чем из Твайлайт. Ну и что, что она талант, а я аликорн. Да я сейчас такое заклинание забабахаю, что все закачаются. Стоп, я же не знаю ни одного такого заклинания».
На минуту она остановилась, задумавшись, а потом еще быстрее припустила по коридору.
«Как я сразу не подумала, у Твайлайт наверняка есть нужные записи».
Аликорна прискакала в крыло с гостевыми комнатами и в нерешительности остановилась. «Где же поселилась Твайлайт? Когда она приезжает одна, то заселяется в свою башню, но когда вместе с подругами, то предпочитает жить с ними. А это значит, что в одной из этих комнат». Кейденс осторожно толкнула первую дверь и шагнула в темноту комнаты. Не успела она сделать и пары шагов, как неизвестно откуда взявшаяся паутина в мгновение ока опутала ее и потащила вверх, наверняка навстречу с жутким монстром. Аликорн запищала, забилась и принялась беспорядочно палить во все стороны. Ее сил хватило бы разнести комнату по камешку и не запихаться при этом,
но испуг и неожиданность сделали свое дело. К счастью, она все же попадала, так как хватка монстра начала ослабевать, и Кейден стала медленно опускаться. Она даже слышала, как наверху что-то лопается с громкими хлопками, не иначе его многочисленное потомство. Наконец, встала на пол и тут же бросилась включать свет, что, в общем-то, нужно было сделать, едва она вошла в комнату. Когда загорелся свет, только воспитание Селести не позволяло смачно выругаться. То, что она приняла за паука-монстра, тянувшего ее к потолку, оказалось ничем иным, как связкой воздушных шариков с длинными веревочками, ныне изрядно прореженной атаками принцессы. Твайлет никогда бы не допустила такого бардака в комнате, и неважно, кто ее соседка. Поэтому Кейденс, освободившись от последних шариков, прошла в следующую комнату. Теперь она поступила куда умнее, свет включила сразу, за что и была вознаграждена. В комнате было множество книг, а это явный признак фиолетовой буквоежки. На столе лежала черная книга с загадочной надписью «Умбра Дей», которая будто манила Аликорна к себе. Не противя зов, Кейденс открыла книгу и поняла – вот оно. Если она выполнит какое-нибудь из этих заклинаний, все сразу поймут, что она способна на великую магию. В книге были описаны умопомрачительные по сложности заклинания, что обычно по силам только умникам вроде Твайлет. Полистав книгу, принцесса подобрала себе самое, на ее взгляд, простое. Трехэтажная восьмиуровневая печать с 12 переходами в разных плоскостях. Когда она в первый раз увидела схему, ей показалось, что такое сотворить невозможно, даже теоретически. Но чем больше Пони посмотрела на рисунок, тем больше подробностей и пояснений появлялось в книге, смещая прочий текст на другие страницы. Никогда прежде Кейденс не видела подобного, но ей оно определенно понравилось. А благодаря подсказкам книги, задуманное уже не казалось чем-то неизбыточным. Схватив столь впечатляющую ее книгу, Аликорна побежала в свой покой. Ей уже виделось, как восхищенно смотрит на нее муж, как Селести с гордостью взирает на племянницу, как Твайлет видит не бывшую няньку, а могучего мага. Всего-то и делов сотворить заклинания сложнее общепринятых. Селестия, наконец-то наевшись досыта, вела неспешную беседу с Октавией о приближавшемся Гранд-Гала-Пингала, когда ее посетило острое ощущение тревоги. Осмотревшись по сторонам, она увидела, как замерли на своих местах, словно прислушиваясь к чему-то Луна, Твайлет и Рабидус. «Моя книга», — первым нарушил тишину человек. «Кто-то использует заклинание из нее». «Гримуар?» — ахнула Твайлет. «Я оставила его в комнате на столе». «Скорее!» — вскочила Луна, а за ней и остальные пони. «Идем на магическое возмущение!» Шайнинг первым почувствовал неладное. Они бежали прямиком к комнате, где поселились они с женой. Он не знал, что с этой книгой не так, но и принцесса, и Твайли были всерьез обеспокоены. Даже Рапидус убрал с лица свою неизменную улыбку и бежал вперед с крайне сосредоточенным видом. Не могла же Кейденс взять без спроса магическую книгу, да и еще пытаться в одиночку что-то наколдовать. Могла. Перед розовой Аликорной в воздухе висела объемная, светящаяся алой магическая печать. Даже Арма, специализирующийся на защитных полях, понял всю сложность магической работы.
«Рапидус, что это за заклинание?» — вполголоса спросила человек Твайлет.
«Внепространственный поиск с функцией доставки. Ничего опасного. Заклинание задает вектор поиск определенного физического объекта, и где бы предмет ни был, заклинание доставит его к магу».
«А почему ты так побледнел?» — осторожно уточнила Рерити.
«Потому что я не вижу вектора поиск».
«И что это должно значить?»
«Что заклинание вытянет случайный объект из бесконечности миров. Есть определенная вероятность, что это будет что-то смертельно опасное. Как насчет кусочка чужого солнца?»
«Всем поставить щиты!» — мгновенно понял опасность Шайнинг.
Вслед за армором свои щиты поставили принцесс, отгородив бессильно сидящую Кейденс от ее творения и заключив печать в магическую сферу. Твайлет немного помедлила, но зажмурилась, решаясь. Ее рог выпустил сильный лиловый луч, создав еще один слой защиты.
«Ваше высочество?» — спросил Рабидус.
«Разрешаю», — кивнула Селестия.
Человек взмахнул руками, что-то шепча, его глаза на мгновение вспыхнули ярко-синим, и появился еще один защитный полог. В отличие от монолитных экранов единорогов и аликорнов, его защита словно состояла из множества шестиугольников, слабо пульсирующих синим. Печать тем временем почти завершилась, и мерцая все быстрее начала сжиматься. Наконец, уменьшившись до размера футбольного мяча, она ослепительно вспыхнула и исчезла, оставив после себя то, что никто не искал, но благодаря Кейденс нашел.
Первой пришла вся Пинки Пай. Рабидус, скажи, разве это не твой родич?
Легни меня нежно, если ты не права, ошарашенно прошептал человек. Но как это возможно?
Перед ними за слоями магической защиты стоял худощавый парнишка в голубой футболке, на которой явственно читалось «Каждый брони любит пони» и портретом Rainbow Dash на груди.